Перед Шавуот, перед днем получения Торы, мне хотелось поговорить немножко об учебе, о изучении Торы вообще и больше о понимании Торы. Как правильно учить Тору, как правильно понимать Тору? Знаем, что есть несколько подходов к пониманию Торы. И обычно в различных книгах, да иногда и на уроках, когда что-то говорится или цитируется, можно различить несколько таких подходов. Они резюмируются, есть такая достаточно интересная статья, это точнее предисловие к книге «Шиурей Даат». «Шиурей Даат» — это уроки, запись уроков, которые давал рав Блох, рав Йосеф Блох, который был руководителем Ешивы в Тель-Шай. Это очень интересный мыслитель, нестандартный, глубокий. И вот предисловие к его книге, те, кто сегодня стоят на его месте во главе Ешивы, они вот дают некоторый подход его к пониманию Торы, а перед этим резюмирует все то, что существует помимо его подхода. А именно, три основных пути. Путь первый, хорошо известный, то, что принято называть пильпуль. Пильпуль – это подход следующий. Тора, она небесная, она выше человеческого разума. И понимание ее не требует никакого... Нет, по крайней мере, критерия, чтобы все так, как мы понимали, было согласно с обычным человеческим здравым смыслом. Поскольку Тора, будучи небесной, она далеко и высоко за всеми границами и рамками здравого смысла. И поэтому объяснение на таком уровне, оно обычно жонглирует различными идеями, и сравниваются вещи, которые кажутся не совсем сравнимыми, из этого делаются какие-то выводы, которые и в этом проблема этого подхода. С одной стороны, плюс этого подхода, он совершенно, так сказать, безграничный, там и небеса не являются границами, потому что разум человека здесь идет, приравнивая одно к другому, совершенно бесконечно. Но с другой стороны, чем дальше это идет, тем больше ты начинаешь ощущать, когда слушаешь такие объяснения или читаешь, что это уж слишком далеко как-то. Ну вот, пример, оторвано. Может быть, в качестве примера понимания такого. Есть такая лоха. Скажем такую лоху. Написано, что если человеку необходимо сходить в туалет, то нельзя молиться. Нельзя молиться. Человек должен молиться, когда он физически к тому готов. Теперь, если он помолился, когда ему нужно было сходить в туалет, то молитва его не засчитывается. Правда. Если он мог бы, бдеват, если он мог бы пройти в таком состоянии, в расстоянии 4 миль, то тогда бдеват, вот молитва считается молитвой. Откуда вышли эти 4 мили? Почему 4 мили? В чем здесь дело? Откуда? Объяснение. Объяснение такое. А, значит, 4 мили – это некоторое время. Некоторое время – это, 72 минуты, так, если пройти милю за 18 минут. Так вот, за 72 минуты, то есть то, что происходит вот за эти 72 минуты, это то время, в которое мы уверены, что то, что человек за 72 минуты до упражнения, это наверняка, что то, что он съел, превратилось у него в кишечнике в отходы. А до этого времени еще не отходы. Получается так, человек должен молиться чистым, так? А если у него в его теле есть отходы, то молитва его уже не годится. А если он бы мог проходить так не 72 минуты, а даже 85, значит, у него в этот момент в теле отходов не было. А что у него было? Еда. У него была еда, процесс пищеварения. Объяснение. Так? Можно на этом объяснении строить дальше целые теории? Да, конечно. Но слушаешь, Вроде как каждый понимает, есть вещи разные. Одни продукты перевариваются очень быстро, другие перевариваются медленно. Кроме того, что значит превращается в отходы? Там же не превращается, это же длинный путь. Сколько у нас метров в кишках? Так, 10. Пока, а в какой момент это называется? Нет же такого там, что кто-то включил на кнопочку и все это превратилось мгновением волшебной палочки, превратилось в это. Это же длительный процесс. От какого... То есть практически common sense, здравый смысл человека не принимает эти объяснения, восстает против них. Это один путь. Второй путь, прям противоположный. Все любое объяснение должно жестко подходить нашему практическому common sense, так, комнатному нашему разуму, комнатному сенсу. Если не подходит, все это неправильно. Ну, значит, с одной стороны, во-первых, хорошо, когда подходит, да, человек чувствует себя удовлетворенным. Но с другой стороны, понятно, что таким образом многим объяснениям крылышки обрезают, потому что вот все должно быть. Тем самым Тора снижается до нашего понимания. Если мы это не понимаем, значит, неправильно. Понятно, что это большое принижение Торы. Ну и кроме того, есть еще одна известная проблема. Когда объясняются, все такие объяснения, когда даются, они могут объяснить, человеческий разум может согласиться с объяснениями каких-то вещей очень в целом. Но как только входит в детали, то там все эти объяснения заканчиваются. И тогда, что человек делает, чтобы все-таки это, чтобы подошло к нему, тогда он начинает силой так искривлять, за уши притаскивать и подгонять это под свои... Под свои понимания. Пример. Скажем, известно, Рамбан об этом говорят. Есть мицва канципо по поводу той самой птички, у которой есть яйца в гнезде. Нельзя брать их вместе, а нужно что сделать по закону? Маму отогнать, тогда можешь яйца взять. Известный Гмара в Брахот говорит, что человек, который в молитве упоминает и говорит, обращаясь к Богу, говорит ему, что если уж твое милосердие достигло до гнезда птички, так уж нас уж тем более, пожалей нас тоже. Говорит, Гмара мишаткинуто. Ему говорят, это неправильно, ты говоришь, нехорошо. Что это значит? Объясняет там Рамбам, что человек, который так думает, он что хочет сказать, что Всевышний пожалел птичку. Это неправильно, Всевышний птичку не жалеет, дело здесь не в этом. А что Всевышний хотел? Он хотел, чтобы мы себя изменяли, и чтобы мы были людьми, у которых есть милосердие, чтобы мы делали подобную вещь, которая выглядит как жестокость, взять сразу и мать, и птицу, и яйца, все это. Какое объяснение? Так объясняет Рамбан, там уж написано в Рамбан. Но как только человек начинает смотреть детали этой заповеди, да, например, что если у тебя, когда у тебя есть эта заповедь, когда это гнездо находится в Рашут а-Раббим, в общественном владении, а если оно у тебя на подоконнике, в твоем частном владении, все этой заповеди нету. А что, если в частном владении, то уже можно, да, а как же с милосердием? Да, все можно, все, заповеди больше нет. А милосердие что? А милосердие зависит от того, где находится. Где находится гнездо в Рашут а-Раббим или в Рашут а-Яхид?
Принести гнездо к себе в квартиру.
Или... Птица сама прилетит. Нет. То есть все объяснения, они хороши на уровне общей идеи. Так? Да, действительно, общая идея замечательная, чтобы человек все-таки себя держал в рамках и не развивал себе жестокость. Но как только спускаемся в детали, там все эти изменения, они уходят. И тогда люди начинают насиловать, изгибать, начинают искривлять и извращать понимание, только чтобы оно влезло в их, вот, их комнатный сенс. Это известная история про Брискеров, когда у него группа, которая пекла мацу вместе с ним, да, попросился в эту группу еще какой-то молодой парень, ну, там все очень было строго, как-то так, новый человек, ему не доверяли, сказали, ну ладно, самую незначимую работу ему дадим. Какую самую незначимую? Поскольку маца, которую он пекли, маца иногда разбивается, так, ручной работы, то по поводу этой разбитой мацы всегда неизвестно потом, когда пакуют, а может быть это не та маца, которую они пекли, а маца, которая была испечена по более простым правилам, может быть это не наша, и вот тогда его поставили на следующую работу. Избитой мацы смотреть, если по этим самым, по обломкам получается, они подходят обломки друг к другу, получается целая маца, так? Тогда это значит наши можно паковать, если, а те обломки, которые не получаются, значит не наши, мы их не берем. Парень хорошо сказал, хорошо, будет работать. Весь день проработал. После того, как он проработал, обломков там вообще не осталось. Все обломки собрал, все запаковал. Как-то так, все подошло. Его спросили, как это вышло, что все подошло? Ну, конечно, все подошло. Уже если что не подходило, я концы обламывал. Мне тогда все подошло. Сказал близкий род, о, есть люди, которые так Тору учат. Если у него, если концы не подходят, они их обламывают, и теперь тогда, тогда все становится. Третий подход. Третий подход, это подход, который вот развился в литовских ешивах. Он представляет собой нечто посередине между двумя предыдущими. Значит, с одной стороны, не начинается все с обязательного, с необходимости того, чтобы все подошло к здравому человеческому смыслу и к практическому разуму, нет. Но с другой стороны, пиль-пуль тоже нет. А именно, просто законы анализируются, так, выясняется, почему в двух вроде бы одинаковых случаях разный закон, а в двух вроде бы разных случаях оказывается одинаковый закон. И с помощью анализа пытаются выявить, что же в этом заложено. То есть эту идею не черпают где-нибудь в комнатном человеческом сенсе, в его практическом разуме, а пытаются ее почерпать в самом материале почерпнуть. А затем уже с помощью своего здравого смысла уже распространяют эту идею на дальнейшие, на похожие вещи. Ну, пример, если вы помните, очень яркий пример, когда мы учили в свое время Ктубот, да? Сугья там была по поводу он избегитин. Когда человек дает гет и дает его при определенном условии, например, если я не вернусь, тогда это будет гет. И потом, и выясняется, что если он не вернулся, даже если был он, если совершенно непредотвратимые обстоятельства, непреодолимые обстоятельства, все равно мы считаем, что гет вошел в силу, потому что условие было выполнено. Так? Ну, как это понимать, есть он избегитин, эн он избегитин, в чем здесь дело, если мы скажем, что эн он избегитин, если мы скажем, что там, где условие выполнено было в результате непредвиденных и непреодолимых обстоятельств, то мы не считаем, что мы его не считаем выполненным, в чем здесь идея? Объясняет Рабби Йоханан Вассерман, что идея здесь следующая, что то, что человек делает беонес, в результате воздействующей на него непреодолимой силы, это считается, что не он сделал, а делается это само по себе. Откуда он это вывел? Это не потому, что здравый смысл толкает на подобное объяснение. Нет, а потому что так получилось. Ведь на самом деле мы до сих пор понимали, что онес, в чем штука, что если что-то сделано бы онес, то я не виноватая я. Почему не виноватый? Потому что, а что же я мог сделать? Поэтому, поскольку я ничего не мог сделать, то тогда меня не наказывают. Но ведь здесь речь идет про гет, а развестись с женой это еще не наказание. Кто сказал, что развестись с женой это наказание? Есть люди, которые, может быть, это они всю жизнь только и думают, как бы наконец. Да. Это совсем другое, Поэтому мы вынуждены сказать, что здесь заложена другая идея. Какая? Эту идею понятно, на улице и в практическом разуме человека не почерпнуть. Сказать подобную вещь, что то, что человек сделал в силу действующей его непреодолимой силы, это считается, что не он сделал, а как будто бы это сделалось само по себе. То есть есть здесь разрыв между действующим человеком и действием. Так? Это типичный подход третий.
Литовский.
Да, да. И вроде есть у него много плюсов. Вместе с тем, по крайней мере, опять же, как и все остальные, то, чего не хватает по отношению к пильпуль, да, то есть вот этих бесконечных просторов, в которых мысль человека может уходить, здесь тоже нет. Они достаточно ограничены такими жесткими рамками вот тех алахот, которые изучаются, и тех законов, которые вместе рассматриваются, есть границы. Это три наиболее принятых подхода. Рав Блох попытался выработать новый свой собственный подход. В чем он состоит? Он состоит прежде всего в том, что в понимании одной очень центральной вещи о строении мира. А именно, Рамхаль в Дат Вунот говорит это в нескольких...
Киевский?
А?
Киевский Рав
Блох? Нет, его зовут Блайх. Это был Блох, и он жил в Тель-Шай, а не в Киев. Но, кстати, Рав Блайх учился в Тельской ешиве. Правда, потом есть связь. Он очень плевался на эту тему, когда он стал, с тех пор, как он стал карнельским хасидом, то для него слово Тельц превратилось в такое, что такое, фе. Вот. А Тельшай? Тельшай — это в Литве. Это то, что назывался Тельзит когда-то в...
Тельзитский мир
там был, да. Но кроме того, там еще была Тельшайская ешива. Это от Каунаса, несколько десятков километров от Каунаса.
Хасидскую чуву сделал.
Значит, Рамхаль в нескольких местах говорит следующую вещь. Один из великих принципов, которым мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют наверху трансцендентные силы. То есть каждый конкретный материальный объект – это не просто такая вещь в себе, а это только конечное звено длинной цепочки, которая исходит из самых высших миров и, как Иштальшилут, развитием, развивается, только не так, как нас учили в школе, что все развивается из низших к высшим, а все наоборот, все развивается из высших к низшим. Но развитие такое, безусловно, есть. Все поступенчатым образом развивается. Всякий объект и процесс в нижнем мире развивается из этих сил и выходит из них в порядке цепной передачи, установленной высшей мудростью. Таким образом, эти силы есть корни нижних объектов, каждая такая сила, она корень каждого нижнего объекта, которые в свою очередь являются ветвями и порождением этих сил. Снова, дерево-то оно растет от корней к ветвям, но то, что верно для корня, верно и для ветки. Так? Если, например, полить в корень медный купорос, это значит, что корню будет плохо. Нет, это и на самой последней верхней ветке тоже скажется. А в мире все наоборот. То есть из корней все идет вниз, развивается вниз, но принцип остается тот же самый. То есть единство всей этой системы развития, оно сохраняется. Еще у нас есть традиция, что на каждый объект или процесс в нижних мирах назначены управляющие из рода ангелов, их обязанность поддерживать существование этого объекта или этого процесса в низших мирах, каждого по-своему, и привносить в них изменения согласно высшему установлению. То есть вся эта вот цепочка, когда в ней происходят изменения, она работает сверху вниз, и есть еще уполномоченные ангелы, которые... На чем они уполномочены? Чтобы все эти цепочки действовали, все процессы проходили. То есть любой процесс, который мы видим в нижнем материальном мире, это только отражение конечного процесса, который происходит там, в высших мирах. Основа сущности мира, его истинное состояние. То есть, что является, как, например, у человека. У человека можно посмотреть на лице, и мы видим, что у человека на лице появилось определенное выражение на лице. Да, иногда оно может быть удовлетворенным, иногда оно может быть обеспокоенным, иногда это может быть напряжение и прочее. Что это? Это только отражение того, что происходит в его внутреннем мире. Какой мир человека главный? Где человек? Где бытие человека? Во внутреннем мире. А то, что происходит у него с мускулами его лица, это только отражение. А настоящий-то процесс там. То же самое и во всех мирах. То есть истинное бытие мира и его истинное состояние в этих высших мирах. И все, что существует в нижнем физическом мире, есть только порождение этих сил. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений. То есть таким образом мир создавался, Всевышний создавал этот мир, вот как такую гигантскую матрешку, так, когда она нарастает, то есть изнутри наружу, сверху вниз, когда создается сначала самое высшее звено цепи, а потом из него уже происходит, поступенчато развиваются следующие цепи. Так это в творении, так это в управлении миром. То есть каждый процесс начинается там наверху и кончается здесь внизу. Эти силы были сотворены в начале, установлены в определенном порядке и ограничены определенными границами. И то, что развилось потом из них, по этих сил, соответствует закону развития, установленным Творцом, и так далее, и тому подобное. Повторяет Рамхаль это в нескольких книгах, и это не только его идея, это вещь общепринятая. Что из этого следует? Значит, есть высшие миры, а есть низшие миры. А в высших мирах, там у них что? Там отдельные творения в высших мирах. То есть, вот это выше, это как большой-большой корабль, на котором внизу четвертый класс, у самой почти ватерлинии, поднимаешься наверх, там уже каюты другие, там уже третьего класса, там другие люди живут, а во втором классе совсем другие, а в первом классе там совсем другие люди живут. Так и выглядит мир. В каждом миру наверху есть другие свои создания? Ничего подобного. Из всего того, что мы сейчас прочитали, исходит, получается совершенно другое. Создание, оно одно единое целое. Просто. Проходя через каждый мир, преломляясь в каждом мире по-своему, оно принимает там другое обличие. Но творение, каждое творение, оно одно, проходящее как ось через все миры сверху вниз.
Все время.
Сверху вниз, ну и дальше Рамхаль объясняет, что есть еще движение снизу вверх. Это то движение, которое возникает в результате выбора человека. Но оно движение, которое идет по тем же самым каналам. Но все абсолютно, то есть нет никаких, это не то, что в каком-то там 37-м бис мире существуют отдельные творения. Да нет, те же самые. Стало быть. Возьму, может быть, пример. Это его пример, но он стал уже хрестоматийным. Мы почему-то пользуемся одними и теми же словами для совершенно несоразмеримых понятий. Мы говорим так. Например, у нас есть большой стол. Вот этот стол маленький, а есть стол большой. А еще мы говорим большой человек. Ну как-то стол и человек, мы же не имеем в виду, что большой человек это баскетболист, который, как его, Сабонис, да. Большой, 2,40 он был или сколько?
Около
этого. Так? Имеется в виду, когда говорят о большом человеке, говорят совсем другое. У человека большая радость, тоже как-то совсем не то. Или говорят о том, что будет в конце Дин Агадоль, будет великий суд, когда Бог будет судить все. Это тоже, как можно такими словами, ткабы шофар гадоль лихерутейну, там будет, когда придет избавление, будет шофар гадоль. Как можно все это называть, стол большой, сабонис большой, человек большой, шофар большой, суд большой великий. Как это может быть? Что мы пользуемся, просто это просто, как это называется, заимствованное выражение?
Почему
да нет.
Ну
как можно физическую величину? Или величие духа человека обозначать одним и тем же словом. Как?
За скудность. Метафорически.
Вот, не метафорически.
Это значит,
что понятие величия, оно одно и то же. Это действительно одно единое понятие. Только в каждом, на каждом из этажей, в каждом из миров, оно преломляется по-другому. И когда мы оказались в материальном мире, то здесь понятие гадоль, суть которого, если грубо говорить, что такое гадоль? Гадоль это значит, это выход за рамки. То, что выходит за рамки узкие. Поэтому человек, который вот стол вот такой вот, все столы обычные вот такие, а этот стол выходит за рамки наших представлений о столе. Он большой, великий. Сабонис он тоже, человеки нормальные, они там 1,80 м, да, а он большой, так? Человек, величие духа, это тоже значит выход за рамки. Это человек, который духом настолько богат, что он возвышается над остальными людьми. Он не такой, как все. Он другой. Единая гадоль, и все гадоль. То есть, то же самое понятие, оно преломляется по отношению к каждому из уровней, на котором мы говорим, по-другому. И поэтому стол большой, это значит по координатам большой. А величие духа, это тоже гдула. Но это другая гдула. Но с другой стороны, все-таки величие остается величием, проходя по всем этажам, и оно остается, только преломляется по-разному, принимая другую форму. Но суть-то его, в общем-то, остается, принимая каждый раз другую форму. Но это не что-то новое. Соответственно. Поскольку Тора, про Тору мы можем сказать почти все то же, что говорили до сих пор. Известно, Нефеш ха-Хаим пишет, что Тора, она исходит из самых-самых высоких, ее корень самый-самый высокий, в самых высоких мирах. Соответственно, она проходит как ось по всем-всем мирам, доходя до самого-самого нижнего мира. Значит, и понимание Торы на каждом уровне, оно будет другое. Но это не значит, что это будет на одном уровне, оно будет одно понимание, а на другом совершенно другое. Нет, это по сути дела то же самое понимание, но преломляющееся в этом мире по-другому. Совсем известный пример. Пример снова хрестоматийный. Если мы берем вот такую вот фигуру, которая в трехмерном пространстве представляет собой цилиндр. Так? А теперь мы ее постараемся спроецировать на более низкое по уровню двухмерное пространство. на белый лист бумаги. Она может быть в двух вариантах спроецироваться. Либо как окружность, либо если я это поверну так, чтобы чай не вылился, так, тогда это будет прямоугольник. Как соотносится цилиндр в трехмерном пространстве и окружность в двухмерном пространстве? Это что-то новое там появилось? Если мы поднялись, предположим, мы до сих пор были в двухмерном пространстве, были мы на плоскости, и наконец нам удалось подняться до трехмерного пространства. Здесь мы вдруг что выяснили? Что-то совершенно другое, чего раньше не было? Нет. Мы имеем дело с тем же самым цилиндром. Но только здесь, на новом уровне, при прибавлении третьего измерения, так, та же самая окружность, тот же самый цилиндр, который там проецировался как окружность, он здесь выглядит по-другому. Но ничего нового здесь на самом деле нет. Это то же самое. Соответственно, и с Торой. Получается, что то же самое понимание Торы, только проходя до нас, доходя сверху вниз, так, оно остается тем же самым. Оно всегда целостное. Только что на самом простом уровне оно воспринимается самым минимумом. Дальше, глубже. Но каждое более глубокое понимание, оно не отрицает предыдущее. Оно только рассматривает его более изнутри. И тогда оно понимается уже в новом свете. Скажем, то есть все, как он пишет, а там им они глим, в они старим, и нам там им не вдалим. Шенаем шейхуд зелазе. Элабеемет там и хаду. Там они стар, ушореш, а там они глев нишмато. Подобно тому, как у человека. Мы встречаем человека, как мы его встречаем? По одежке. Этот одет так, а этот одет так. Вот мы составили себе представление о человеке. Потом мы с ним заговорили. Так? Мы уже видим его лицо. Мы уже смотрим на его внешнюю часть, на его лицо. Если мы с ним познакомились больше, то мы уже проникаем чуть в его более внутренний мир. Мы уже понимаем, что он думает, что он чувствует. И так далее, и так далее. Аналогично у Торы. Есть, как сказано в Зоре, у Торы есть и левуша, есть у нее и одеяние. Это самое простое понимание ее. Есть у нее и тело, есть у нее и нишама. У нишама есть нишмата да нишмата, и далее, и дальше, до шорыша нишама, и так далее. Это все, это не то, что какие-то разные строения. Нет, на самом деле это одно и то же. Только переходя из мира в мир, это принимает все более... упрощенное понимание, но остается тем же самым пониманием. Более того, человек воспринимает все это понимание, к нему приходит, откуда оно приходит у человека? Ведь человек, он тоже представляет собой, как Тора, она пронизывает все миры, так и человек пронизывает все миры. Ведь душа человека, как это объясняет тот же самый Нефеш ха-Хаим, душа человека, она подобна, как, то есть та часть, которая имеет отношение к материальному телу, она подобна ступне человека, который оказывается в обуви. А весь человек, он возвышается над ступней. Его все... То есть душа, которая имеет отношение к телу, это только самая ее нижняя часть. А есть еще и корень души, и выше, до самых высших миров. Более того, есть же взаимно однозначное соответствие между Торой, миром и душой. А именно... Мир создан по Торе, как сказано, Истакель Бурайт Убаран, что Всевышний создавал мир по Торе, то есть мир отражает Тору. Более того, а человек, он создан Бецелем Элоким, как объясняет этот Нефеш ха-Хаим, и его душа состоит из 613 аспектов, что отражает Тору. Так? Значит, мир отражает Тору, человек отражает Тору. Это все единое строение. Стало быть, все понимание Торы, от самого простого до самого глубокого, самого высокого, оно находится уже в душе человека. Как человек различает между объяснением далеким, не тем, и между объяснением настоящим? Ла-амиташ или Тора? Критерий находится у него внутри. Есть какой-то клик внутри. Есть известная история. Радлох там тоже, он в другом месте это объясняет. Каким образом фараон назначает Йосефа своим заместителем на основании только того, что тот разгадал сон? На самом деле, на месте фараона надо было бы... Ведь что сказал? Он сказал, 7 лет будет сытно, а потом 7 лет будет голодно. Так подожди хотя бы сейчас, подожди хотя бы 8 лет, подожди. Если на 8-й год действительно начнется голодуха, значит прав. Так, ну или хотя бы 7 лет будет. А что ты его сейчас, через 10 минут после того, как он это тебе предсказал, что ты его сейчас превращаешь во временщика? А вдруг он просто пальцем в небо? Можно было бы еще сказать, Если мы думали так, все остальные мудрецы стояли, набравши в рот воды, и никто ничего не мог сказать. А Йосеф единственный, который разгадал этот сон. Тогда вот скажем, ну единственный, кто может разгадать, тогда производим его тут же в премьер-министры. Но ведь Хазаль говорят не так. Вень потору телепар. О, то есть, полно было, каждый давал свое. Только что фараон слушал, говорит, не то. А что же произошло, когда Йосеф сказал? Говорят, мудрецы, фараон тут же сказал, о, вот это то. Откуда он знал, что вот это то? Объяснение мудрецов, что он видел сон вместе, и он понял тогда его значение. А когда проснулся, сон остался, значение у него из головы вылетело. И когда Йосеф ему сказал, у него, о, воспоминание. То есть, получается, что когда человек слышит разные объяснения, как он ощущает того, что вот это истинное? Ведь доказать-то здесь математически ничего нельзя. Значит, у него происходит какой-то клик в душе. Оп, вот это оно. И этот клик только у него внутри, в его душе. Но, и здесь большое но, что он будет всегда, и по идее он должен всегда соответствовать, ведь человек же на самом деле, если человек он такой большой, как вот то самое строение, когда его только нижняя часть его входит в тело, подобно тому, как ступня входит в башмак, а все остальное это строение комата Адам возвышается высоко-высоко. А вся жизнь человека в дальнейшем это только попытка подняться, то есть перенести свою истинную, действительную жизнь на более высокий уровень своей души. Соответственно, этому будет и понимание. Понимание Торы более и более глубокое. То есть, с одной стороны, человек простой, который понимает на самом простом уровне, да, он понимает правильно. И ему не нужно учить никакую кабалу, шмабалу, бакалу, и ничего этого не нужно ему учить. Потому что на самом деле это тот же самый, в тот момент, когда он понял самый простой пшат, он держится за тот же самый стержень понимания, который уходит в самые высокие каббалистические понимания. Там не что-то другое написано, там написано то же самое, там заложено то же самое. Только когда человек поднимается туда, то ему и раскрывается это в полном смысле. В более глубоком. Стало быть, правильный путь человека здесь, это подниматься. И когда человек поднимается, и каждый раз, кстати, это дает человеку колоссальное наслаждение, когда человек познает ту же самую вещь, которую он уже знал, и вдруг понимает ее более глубоко. Не то, что ему вдруг становится известно то, что раньше неизвестно. Это дает человеку возбуждение и волнение. Да? Помним того грека, который выскочил из ванны. Да? Это когда вдруг ему раскрылось то, что он даже раньше об этом не думал. О! Эврика, волнение, возбуждение. Здесь не то, здесь не волнение, а возбуждение. Здесь удовлетворение приходит, потому что вдруг то, что ты уже знал, понимал, вдруг раскрывается тебе совершенно в новом смысле. Это уже высшее наслаждение, которое приносит человеку учеба. Но для того, чтобы человек так двигался, есть несколько условий. Первое условие для правильного понимания Торы, которое говорят мудрецы, это чтобы прежде человек был бы евреем. Это известная гемара в Санедрин. Гмара потрясающая. Сказано там так. Ом Раби Йоханан, нох решо сек бетурах аяв мита. Не еврей, который занимается Торой, достоин смерти. Это не значит смертная казнь. Это имеется в виду, что он душу свою он сгубил. Шенеймар, Тора цивалану Моше Мураша. Как сказано, Тору заповедал нам, Моше, наследие Мураша. Нам наследие, а не им. Спрашивает Гмара, погодите, но если есть такой запрет не еврею заниматься Торой, то почему он не включен в Шев Мицвод Бней Ноах? Почему их тогда не 8? Почему заповедей Бней Ноаха 7? Потому что, говорит Раби Йоханан, должно быть 8, есть еще запрет заниматься Торой. Отвечает Гмара, это не страшно. Если мы будем читать здесь Мураша, то есть это наше наследие, то тогда оно нам наследие, а тот, кто берет его у нас, как называется? Да, Газлан, стало быть, Акзила, запрет воровства. Он включен в Шев Мицвод Бней Ноах. Если мы будем читать так, как написано в другом месте, «меураса», что ты не читай здесь наследие, а Тора, она не наследие, которое человек получает автоматически, а она только как обрученная невеста, с которой нужно еще пожениться, то есть еще учиться надо, чтобы Тору получить, тогда он не вор, а тогда как он называется? Развратник, еще хуже, как развратник, который уводит у человека обрученную его невесту. Нара меураса. Спрашивает Мара Мейтеви и возражает. А я, Раби Мейр, бывало говорил, Минаин шафилу нохриво сек бетурашил гекоин гадоль. Откуда мы знаем, что даже чужестранец, не еврей, который занимается Торой, подобен первосвященнику, шенеймар, ашер яасео там адам вехайбаем. Вот заповеди, которые должен человек делать и жить по ним. Что здесь сказано? Коаним, левим, исраилим, коины, левиты и евреи не упомянуты. Сказано здесь адам, человек, стало быть, любой человек. Ханамад, это отсюда ты выводишь, что даже не еврей, который занимается Торой, он как первосвященник, отвечает Гмара, ну, а там бы шева мицвот диду, там имеется в виду, когда он занимается своими семью заповедями. Получается, что здесь сказано? Что главное условие, что человек должен, для того, чтобы понимать Тору правильно, он должен по ней жить. Что это значит? Жить... Что касается еврейской души, то она состоит из 613 аспектов, которые отражают 613 заповедей. То есть строение еврейской души соответствует строению Торы. Человек может тогда ее понять правильно. А если не еврей, у которого нет строения души и пытается понять Тору, то он ее обязательно будет искривлять, он обязательно у него будет, понимание его будет неверное, искривленное и, как это по-русски называется точно, искаженное. Обязательно. Но если он занимается своими шева мицвот, тогда его душа им подходит, и тогда он может быть как коэн гадоль. Что это значит? Что он может, поднимаясь по лестнице своего собственного развития, параллельно подниматься по лестнице понимания тех самых своих шева мицвот. И в этом плане вот этого развития личного и параллельного ему понимания Тора, он может подниматься так же, как коэн гадоль, до самых высоких ступеней. Но внутри, в рамках его собственных заповедей. Это первое условие. Чтобы человек, чтобы его душа соответствовала тому, что он учит. Чтобы он учил то, что соответствует его душе. Поскольку понимание это обязательно, оно понимание не внешнее. Понимание это заложено в душе у человека. В нем. Если его душа не подходит, при всем желание невозможно. Первое условие. Второе условие. Даже если душа человека, она правильно построена, то есть соответствует тому, что он учит, нужно еще, как написано, решит хохма и рад ашем, то есть начало всей мудрости, имеется в виду перед любой мудростью, что должно быть еще? Страх перед Богом, богобоязненность. Если у человека не хватает веры в Бога и не хватает у него страха Божия, трепета перед Богом, тогда тоже плохо будет. Подобно тому, как если у нас есть приемник, который волны, радиоволны должны в этом приемнике заставить работать все, что в нем есть, чтобы он играл здесь музыку и говорил правильные слова. Значит, во-первых, приемник должен быть правильно построен. Если он неправильно построен, то несмотря на то, что эфир полон великолепной музыки, кроме хрипения из него ничего не услышишь. Но даже если он правильно построен, надо еще на волну настроиться. А если нет настроя, опять же, ничего не помогает, если ты не настраиваешься на волну. Так же и здесь. Даже там, где душа человека, она душа еврейская, подходит она Торе, все в порядке. Но нету веры, недостаточно страх перед Богом, то настроя недостаточно. И тогда, опять же, будут обязательно искажения. Обязательно будут искажения. Это второе условие. То, что получается... Еще один важнейший вывод из всего того, что мы сказали. Углубленное понимание Торы необходимо для него возвышение человека, его развитие. То есть человек, поскольку все понимание Торы в нем, то возможность правильно, более глубоко и правильно понимать Тору, не просто более глубоко, но и правильно понимать Тору, это именно в результате того, что человек сам развивается и поднимается на более высокий этаж своего существования, и тогда более глубокое понимание Торы будет правильным. Отсюда, первое, с одной стороны, человек должен не удовлетворяться простым пониманием, которое у него есть, и стараться все время углублять. Если человек ленится, и мозги у него засахарились, запудрились, то его понимание всегда будет, даже если оно правильное, но оно всегда будет только поверхностным. Это будет простой пшат. Всегда будет поверхностным. Необходимо, человек обязан все время оглядываться на себя и задавать себе вопрос, правильно ли, достаточно ли я прилагаю умственных усилий для того, чтобы понять. Или у меня мозги ленивые, и как только я понял самый простой смысл, я уже говорю, ну все хорошо, нарисовали птицу, едем дальше, переворачиваем страницу, читаем дальше. Это первое. С другой стороны, Нужно себя проверять правильно, нужно себя проверять с другой стороны. А не слишком ли я пытаюсь углубляться там, где мне не следует углубляться? Не лезу ли я туда, куда я вообще еще не подхожу? Куда у меня мои душевные силы и мое развитие не подходят? Потому что если человек невероятным усилием будет заставлять себя думать и анализировать, и пытаться пробиться туда, наверх, наверх, а сам он еще внизу, обязательно будут искажения. Когда мы говорим, вот этот самый простой пример, да, есть у нас цилиндр, он спроецировался сюда как окружность. Но если мы, находясь в двухмерном пространстве, хотим все-таки познать эту штуку более глубоко, что нам нужно сделать? Нужно подняться в трехмерное пространство, так, оказаться, и тогда эта штука раскрывается нам в своем новом обличии. Оказывается, это вовсе даже не окружность, а вовсе даже цилиндр, кроме того, не может быть стакан чая. А? Так, про четвертое измерение говорить не будем. Но если человек, находясь еще, некоторые, но если будет попытка, находясь в двухмерном пространстве, попытаться силой интеллекта представить себе, как будет выглядеть вот эта окружность в трехмерном пространстве, тогда не исключено, что человек, скорее всего, человек такого нафантазирует. И такого, например, тогда у него вместо стакана с чаем, вместо этого цилиндра, у него выйдет там не знаю что. А? Марсианин, да. Это не марсианин.
А как знать, есть критерии
какие-то? О, это самый главный вопрос. В теории все это великолепно. Так? Но как знать, не лезу ли я туда, куда нужно? С одной стороны, мы уже понимаем. Во-первых, еще раз. Снова, человек, который понимает на самом простом уровне, так, это не значит, что он понимает неправильно. А вот когда он поймет, залезет туда, тогда выяснится все, что он думал до сих пор, это неверно. Это абсолютно неправильно. Это даже там, вот, где мы... Мы постоянно сталкиваемся, например, учим хумаш, постоянно сталкиваемся пшат и драш. Так? Вот вам пшат, вот вам драш. Всегда, и это необходимо постараться понять, какая связь между пшатом и драшем. Даже тогда, когда кажется, что драш полностью вообще зачеркивает пшат. Пример. Яков Авину посылает к Исаву шлихим и говорит им, скажите такую фразу. Им лаван гарти вейхарадата. Я с лаваном жил, гарти слово вообще означает не жил, а проживал. То есть был я там несчастным проживальщиком, проживал по адресу у Лавана в Паданарам и так далее. Да? Тогда явно, что он хочет сказать? Он хочет себя принизить. Смотри, не стоит на меня как раз там объяснять. Не стоит на меня злиться, потому что на самом-то деле браха, которую мне папа дал, она не реализовалась. Я вот остался бедным проживальщиком, жил на птичьих правах у своего дяди. И вот, так что ты не злись. Драш! Им лавангарти, это тарьяк, богематрия тарьяк, это тарьяк. Значит, я соблюдал там все 613 заповедей. А значит, условие, которое было, что когда ты сможешь забрать у меня все это, только если я нарушу заповеди, то это условие не сбылось, поэтому руки короткие. Поди сунься, другое, кишка танка.
Если лаван не смог меня сбить с пути тарьяк, то
это уже, это уже дальше, это уже интерпретация, это уже интерпретация, это уже интерпретация драша. Сэнда, но это уже интерпретация драши, это уже дальше детали, но в детали мы сейчас не входим. Получается, на первый взгляд, драш, бепшат, он унижается перед ним, бедраш, он говорит, кишка танка, попробуй сунься. Так? А как это вместе? Они не отрицают друг друга, они на самом деле только дополняют друг друга. На самом деле, в том, что касается материальной сферы, я действительно... Что делать? Был действительно всю жизнь, был проживальщиком, жил на птичьих правах у своего дяди, который меня терпел и хорошо давал работу, чуть-чуть приработать. Это верно. Что касается духовной жизни, там все не так, там все нормально. Там, несмотря на то, что где же у Лавана жил, все равно, так сказать, вышел. Так. Поэтому и тебя не боюсь. Так далее. Они дополняют друг друга. Но человек, который понял даже самый-самый простой пшат, он понимает правильно. Правильно. И понятно, что это должно... И с другой стороны... Самый-самый, когда нам говорят какой-нибудь самый-самый-самый такой вот дружка, где-то там глубоко, высоко, прочее-прочее. Если в конечном итоге он, мой здравый разум, восстает против него и чувствует, что это очень слишком далеко, где-то там, прочее, значит, это далекое объяснение. Оно... Лоле амиташ ль тура, это не то. Хорошее объяснение оно какое? Что оно, пусть оно там высоко-высоко-высоко, но оно не противоречит в конечном итоге и самому простому пониманию тоже. То есть разум против него не восстает. Простой, обычный, здравый смысл. Иначе это сваракума. Иначе это немножко искажено. Это первый критерий. Чтобы и самое, и сам, чтобы соединялось. Это первое. Второе.
Может быть, человек не понимает как бы этого, которому вы рассказывали.
Это может быть результат того, что если ему это кто-то говорит на уроке и так далее. Но если человек сам пытается залезть туда, куда ему еще не следует лезть, потому что он сам еще со своей душой, он еще находится на втором этаже, а пытается залезть уже на седьмой, понять, что там на седьмом, и у него уже просто морщины по лбу идут от напряженного изучения, да? Это все замечательно. Но в конечном итоге он делает, может быть, подвиги, интеллектуальные подвиги учебы. Но он все равно поймет, там все равно будет искажение. Потому что он не там. Он не там. Он должен подниматься туда, когда он поднимается туда. Второй критерий, говорит Рав Блох, он вот какой. Поскольку понимание Торы, оно все такое единое, это значит, что как только человек правильно понимает что-то на каком-то одном этаже в Торе, у него тут же раскрывается недопонимание на следующем. То есть он понимает, что его понимание, свара, которую он сказал, она здесь не кончается, так? А на самом деле идет дальше, но дальше все в тумане. Нужно еще. Но он инстинктивно чувствует, что вот там вот оно, это есть что-то дальше. Так? То есть, как человек, который поднимается в горы. Знаете этот эффект? Смотришь на горку, о, еще я смотрю где-то, минут 40 я поднялся, и я уже там. Идешь, и вдруг видишь за этой горкой, ва, там еще одна. Так? Там на самом деле идет вот так вот. Поднимаешься к этой горке, там еще одна. В Торе это должно быть нескончаемо. Как только человек услышал, пришел к какому-то пониманию, и это понимание конечное, вот оно. И дальше он уже не двигается, потому что ему уже все понятно. Значит, это не Тора. Значит, неправильное понимание. Шивим по ним на Тора, у Торы есть 70, но не 73, 70. Есть явно непонимание Торы. И если человек чувствует, что он получил сейчас исчерпывающее объяснение, которое полностью ему ответило на вопрос и совершенно его удовлетворило, и теперь ему все понятно, это не Тора. И с другой стороны, когда ему говорят какое-то объяснение, которое, ну, при всем желании привязать его, вот к простому пониманию, ну вот оно вот никак не лезет. Восстает разум против этого. Тоже не то. Понимать Тору нужно правильно. А насколько глубоко мы ее понимаем, это функция нашего собственного развития. И вот здесь нужно прибавить еще одну вещь. Рамхаль же пишет в Дерех Ашем, что изучение Торы обладает колоссальной способностью возвышать человека. То есть среди различных воздействий, которые исходят в этот мир от Всевышнего, одно из них связано с Торой. Когда человек, который изучает Тору, то исходит на него влияние, воздействие свыше, которое человека возвышает. Стало быть, чем больше человек изучает Тору, при условии обязательном, какие условия? Те, которые мы говорили, чтобы у человека была вера, и чтобы был у него страх перед Богом, безусловно. И чтобы человек исправлял, чтобы человек жил по Торе. Потому что если он изучает, но так не делает, то это воздействие не приходит. Он изучает, но воздействие не приходит. Так. И понятно, что должен здесь быть лимуд лишма. Но если все эти условия есть, то тогда само изучение Торы человека возвышает. Если нет, он, может быть, становится таким знающим человеком, но не более глубоко понимающим. И если он пытается понимать глубоко, опять же, там будут искажения, там будет свара акума. Но если человек учит Тору правильно, то тогда начинается здесь такое взаимное влияние. То тогда, чем больше он учит ее, соблюдая все эти условия, тем больше он возвышается. А чем больше он возвышается, тем больше он понимает. А чем больше он понимает, тем больше. И так до бесконечности. Но как только человек получил какое-то объяснение, и это объяснение, все, чувствует, что дальше стенка, что здесь уже все понятно, и никакой туманности вслед за этим ему не раскрывается, не чувствует он, что вслед за этим что-то, вроде как до сих пор все нормально, но вот дальше начинаются какие-то там сложности, которые еще нужно понять. Вот такое примитивизированное понимание, оно явно явно не оттуда. Неправильно. Лолая митажим Тора. Вот такая штука. Вот такие условия. Дай нам Бог учить Тору правильно. Как говорили древние, тахлит едия шилон ида. Я боюсь, что это не Аристотель ли это сказал. Так, обычно говорится, древние. Какие древние? То есть, цель знания какого? Человек знает для чего? Знает, чтобы он получился 40 лет и после сказал, вот, теперь я знаю. Наоборот, цель знания, чтобы ты понял, насколько ты не знаешь. А если ты познал, и все, у тебя ощущение, все, теперь я знаю. Да, 5 лет в институте учился, я этот вопрос знаю. Значит, ты учился неправильно. Значит, ты учился неправильно.
Трех.